Так бы сразу и сказали, вздохнул я. А то мир рушится, мир рушится. Не нужно делать из меня идиота, я и так вполне идиот.
Возможно, ты мне не поверишь, доверительным шепотом сообщил Джуфин. Но у меня есть заботы поважнее, чем тестирование твоих умственных способностей. Слушай, Макс, у тебя ведь неплохое воображение. Призови его на помощь и представь себе, что бы было, если бы я честно сказал тебе. Вообще-то ничего страшного не происходит. Мир пока не рушится, с текущими неприятностями мы худо-бедно справляемся. Но все-таки было бы неплохо, если бы ты любезно позволил мне превратить тебя в некое невероятное существо, поведение которого ты не сможешь контролировать, и отправить по тропе мертвых на поиски покойного Йонги. Да, кстати, я никогда раньше не занимался подобными фокусами, а в глубине души почти уверен, что вернуться из этого путешествия тебе не удастся. Не думаю, что такое предложение вызвало бы у тебя приступ энтузиазма.
«Я тоже так не думаю», — признался я. «Но неужели вам действительно настолько приспичило заполучить Йонги?»
«Еще бы! А все моя проклятая китарийская практичность. Знать, что есть способ уладить все проблемы одним махом, вместо того, чтобы посвятить этому великому деянию остаток своей жизни, и даже не попытаться... Извини, Макс, но это не для меня». Впрочем, если бы ты сам не завел разговор про жизнь после смерти и про так называемую «душу» Йонги, который должен вернуться и исправить последствия своей идиотской выходки, я бы ни за что не стал подвергать тебя такому риску. Но если уж сказал «мяу», будь любезен показать когти. И ты их показал. Надо отдать тебе должное. Слушай, сэр Макс, не будь занудой. Ты и сам прекрасно знаешь, что пальцем не пошевелишь, пока тебя не припрут к стенке. Вот я и припер. И ты просто замечательно пошевелил своим грешным пальцем. Какие проблемы?
Я вдруг кое-что вспомнил и расхохотался. Были в моем веселье истерические нотки, порядком раздражавшие меня самого, но я их быстренько ликвидировал. Джуфин взирал на меня с некоторым удивлением. «Знаете, как проводит вечность ваш приятель Йонги? Там, по ту сторону смерти?» Сквозь смех спросил я. «Я только что вспомнил. Там с ним были вы и магистр Нуфлин.
Вы делали ему педикюр, честное слово». «Ну, хорошо, хоть не что-нибудь другое», — усмехнулся Джуфин. «Да уж, можно только позавидовать его сладким видениям. Простой он, в сущности, парень, наш хитрец Йонги. Такой изощренный ум и такие примитивные устремления. Знаешь, что он мне сказал, пока ты дрых? Признался, что затеял всю эту историю со своими мемуарами специально для того, чтобы насмешить вечность. Сказал, что всю жизнь пытался привлечь к себе ее внимание. И безобразие свои творил не для собственного удовольствия, а для этой привередливой дамы. Если, конечно, вечность можно назвать дамой. Йонги совершенно уверен, что его личность уцелела после смерти именно потому, что он понравился вечности. Дескать, она не могла отказать себе в удовольствии и дальше любоваться на его проделки. А посему великолепный Йонги Милихай сможет благополучно продолжать свое существование. Дырку над ним в небе, Макс. Он меня почти убедил, хотя сейчас я, конечно, понимаю, насколько бредово звучит подобное утверждение.
«Да уж», — вяло откликнулся я. «Вы знаете, если вечности действительно все это нравится, значит, она дура».
«Вечность дура», — с удовольствием повторил Джуфин. «Напиши это на первой попавшейся стене, сэр Макс. Я тебя умоляю».
«С удовольствием», — невольно улыбнулся я. «Впрочем, вам самому даже сподручней. Вы же живете на левом берегу, и у вас там и стены, и заборов тьма тьмущая, а по ночам темно и безлюдно. А еще лучше напишите это в небе, огненными буквами. Вы же наверняка умеете». «Ладно, а теперь скажите, можно я отвезу домой свою собаку и себя самого заодно? Я устал зверски».
«Могу себе представить», — сочувственно кивнул Джуфин. «Ладно уж, можешь спать, пока самому не надоест. Благо, все наши беды уже позади».
«Если меня никто не разбудит до завтрашнего утра, я перестану на вас обижаться. И даже не буду писать донос магистру Нуфлину», — проникновенно сказал я.
«Более того, я порву те 748 доносов, которые уже успел написать в ваше отсутствие». «Так мило с твоей стороны. Я тронут до слез».
Шеф улыбался душой. Я действительно дрых, как убитый. Друппи улегся на пороге моей спальни, он наотрез отказывался со мной расставаться. Да и мне в его присутствии, честно говоря, было как-то спокойнее. А когда я проснулся, было замечательное солнечное утро, и события минувшего дня показались мне нелепым сном, который можно забыть, а можно и вспомнить, почему бы и нет. По дороге в дом у моста я внимательно разглядывал городские улицы. Ничего из ряда вон выходящего там не обнаруживалось, и это радовало меня бесконечно, как всегда после очередной передряги.
«Ты проспал все на свете», —
— весело сообщил шеф, встречая меня на пороге кабинета.
«Прими мои соболезнования, сэр Макс. Можешь считать, что твоя жизнь прошла совершенно напрасно».
«Что еще у вас случилось?» — озадаченно спросил я.
«Этой ночью в стенах управления вершилась воистину великая мистерия»,
— драматическим шепотом поведал мне Джуфин.
«Тайное разбирательство по делу генерала Бубуты. Можешь себе представить».
«Не могу», — честно сказал я. И удивленно спросил, «А как же амнистия для всех жертв Йонги Мелихаеса? Вы же говорили, что...»
«Все правильно», —
кивнул Джуфин.
«Никто не потащит Бубуту в суд. Да и нас с его величеством Гуригом никто в суд не потащит, если уж на то пошло. Официально считается, что ничего не было. Думаю, через несколько лет даже сами участники событий поверят, что этот негодник Йонги подло их оклеветал. Но генерал Бубута — обладатель ока гнева. И мы были просто обязаны выяснить, может ли он и дальше оставаться под его защитой».
«Что это за око гнева такое?» — изумился я. «Впервые слышу».
«В этом прекрасном мире, хвала магистрам, полным-полно вещей, о которых тебе еще предстоит услышать впервые, счастливчик», — снисходительно улыбнулся Джуфин. «Если честно, я тебе даже немного завидую». «В этом прекрасном мире, хвала магистрам, полным-полно вещей, о которых тебе еще предстоит услышать впервые, счастливчик», — снисходительно улыбнулся Джуфин. «Если честно, я тебе даже немного завидую».
«А око гнева действительно занятная штука. Своего рода талисман от служебных неприятностей. Это вообще отдельная история. И, между прочим, довольно длинная».
«Тогда рассказывайте», — попросил я. «Обожаю длинные истории».
«Не сомневаюсь. Ладно, могу и рассказать».
Джуфин поудобнее устроился в кресле, подождал, пока я усядусь напротив, и заботливо подвинул ко мне кружку с камрой.
Дело было так. Когда Соединенным Королевством правил Гурик V по прозвищу Малыш...
«А он действительно был маленький?» — весело уточнил я.
«Вполне маленький. Не такой, как граф Гачила Темный Мешок, но все-таки маленький. Думаю, тебе он едва достал бы до плеча». Так вот, в его времена существовал Орден Стальных Каблуков. Не слишком многочисленный, но весьма могущественный. Все члены этого ордена носили особую ритуальную обувь на высоких каблуках из драгоценной стали, украшенных совершенно фантастическими узорами. Я видел одну пару в королевской сокровищнице. Это нечто. Можешь мне поверить.
Понятно, что Гуригу-малышу это не нравилось.
Почему? — удивился я. В отличие от вас, мне как раз совершенно непонятно.
Ну, сам подумай. Он был такой маленький. — усмехнулся Джуфин. — А эти ребята на своих каблучищах такие огромные. Королю казалось, что это наносит ущерб его достоинству. Одним словом, он запретил членам ордена носить обувь на каблуках в общественных местах. Те, ясное дело, возмутились и наотрез отказались выполнять королевское распоряжение. Пустяковая история. Стала поводом для войны амбиций. Дело закончилось тем, что Гурик V издал официальный указ о роспуске ордена стальных каблуков. Понятно, что ребята не захотели сдаваться без боя. Великий магистр ордена Хеледрох Кайдо решил, что малыш слишком плох для того, чтобы его жизнь была долгой. Поэтому он наложил заклятие на деревья Крипхе, которые росли в парке неподалеку от замка. Ты помнишь, как выглядят эти деревья?
Такие изящные, невысокие деревца с крупными красноватыми листьями и белоснежными цветами, неуверенно спросил я.
Ага, с крупными красноватыми листьями, под которыми скрываются длиннющие шипы. — кивнул шеф.
— Вот шипов-то я никогда не замечал, — вздохнул я.
— Ничего удивительного. Деревья Крипхе умеют прятать свои шипы до поры до времени. — Не волнуйся, сэр Макс. Уж ты-то, хвала магистрам, не похож на человека, который может поссориться с деревьями.
— Надеюсь, что так, — улыбнулся я. — Если уж они такие сердитые.
— Не то чтобы очень. Но после того, как магистр Хеледрох Кайда наложил на них свое заклятие, эти грешные деревья совершенно взбеленились. Они напали на короля во время его утренней прогулки. Наверное, это звучит довольно забавно, но когда на тебя нападает несколько дюжин деревьев Крипхе, снабженных крепкими и острыми 4-дюймовыми шипами, настроение быстро портится, можешь мне поверить. К счастью, Гурик V отправился на прогулку в сопровождении своих друзей, нескольких придворных дам и двух гвардейцев дворцовой стражи.
А неподалеку работали садовник, его жена и четверо помощников, которые сразу поняли, что дело.